Близнецы подползли поближе, уцепились за мою юбку, когда мама рухнула на ближайшую кровать, рыдая и колотя кулаками по подушке, совсем как ребенок. «Ах, какие вы бессердечные и неблагодарные дети!» — причитала она жалобно. «Что вам стоит сделать это для меня? Вашей собственной матери и для единственного человека в мире, который вас любит, заботится о вас. Я пришла к вам, такая радостная. Я была так счастлива вернуться к вам. Я спешила сообщить вам добрые вести, чтобы мы порадовались всей семьей. А вы... Вместо этого вы напали на меня с обвинениями? Как это несправедливо! Отчего мне стыдиться? Ведь я делаю как лучше, а вы все равно не верите мне». Она словно опустилась до нашего уровня, плача в подушку, совсем как я несколько лет назад и как Кэрри сегодня утром. Помимо своей воли, мы с Крисом тотчас были поражены раскаянием и жалостью. Все, что она говорила, было чистой правдой. Конечно же, именно она тот единственный человек, который любит нас и заботится о нас, и в ней наше спасение, и наша жизнь, и наше будущее, и наши мечты. Мы подбежали к ней, Крис и я, и обняли изо всех сил, умоляя прощения. Близнецы не произнесли ни слова, а лишь смотрели. «Мам, ну, пожалуйста, не плачь. Мы не хотели обидеть тебя, нам просто жаль, честное слово. Мы останемся, мы верим тебе. Наш дед уже почти что умер, ведь должен же он когда-нибудь умереть, правда?» Но она рыдала, и рыдала так безутешно. «Поговори с нами, мама, ну, пожалуйста. Расскажи нам твои добрые вести. Мы хотим все-все знать, хотим порадоваться вместе с тобой. Мы наговорили тебе всякой всячины, потому что ты покинула нас, а не сказала зачем. Мама, ну, пожалуйста, пожалуйста, мама». Наши просьбы, наши мольбы и слезы наконец тронули ее. Кое-как она села, промокнула глаза белым льняным носовым платочком, обшитым по краям 5 дюймами прекрасных кружев и с монограммой буквы «К». Она оттолкнула Криса и меня, отстранила наши руки, едва касаясь, словно они жгли ее, и встала на ноги. Теперь она избегала смотреть нам в глаза, в наши умоляющие, зывающие о помощи заискивающие глаза. «Откройте эти подарки, которые я выбирала с любовью», — сказала она холодно, но в голосе все еще слышались подавленные рыдания. «А потом скажите, думаю я о вас, люблю я вас или нет. Скажите мне потом, что мне наплевать на ваши нужды и интересы, что я не стремлюсь удовлетворить малейшую вашу прихоть. Скажите мне тогда, что я думаю только о себе и не забочусь о вас». На ее щеках остались темные подтеки размазанной косметики. С губ стерлась яркая губная помада, волосы, обычно уложенные аккуратной шапкой, были в полнейшем беспорядке. Она явилась к нам в комнату, как некое видение совершенства, теперь же скорее напоминала сломанный манекен. Но почему мне все время казалось, что она актриса, усердно играющая роль? Она смотрела на Криса, не обращая ни малейшего внимания на меня, а близнецы? Да они могли бы с тем же успехом находиться в Тимбукту, так мало ее волновало их благополучие и чувства. «Скоро твой день рождения, Кристофер, и я заказала тебе новый комплект энциклопедий», — выдохнула она, легкими касаниями стараясь стереть пятна косметики с лица. «Именно такой комплект ты всегда хотел, просто уникальный, отлично изданный в переплетах из настоящей красной кожи, с золотым тиснением, 24-й пробы и футляре в 0,5 дюйма толщиной. Я пошла прямо в издательство и заказала его специально для тебя. Они внесли в список твое имя и дату, но пришлют его не сюда, а то увидит кто-нибудь». Она с видимым усилием сглотнула и убрала свой нарядный носовой платок. «Я столько думала, какой подарок тебе понравится, ведь я всегда дарю тебе что-нибудь, что пригодится для твоего образования». Кажется, Крис был ошарашен. Игра противоречивых чувств отразилась в его взгляде, смущенном, растерянном, изумленном и даже беспомощном. Боже, как же он ее любил, даже после всего, что она сделала. Я была настроена решительно и определенно. Я пылала гневом. Теперь она вытащила на свет Божий эту уникальную кожаную энциклопедию, отделанную золотом, которая годилась бы кому-нибудь на зубы. Такие книги, должно быть, стоят больше $1000, может быть, 2 или 3 тысячи. Почему же она не отложила эти деньги, чтобы забрать нас отсюда? Я хотела завопить, как Кэрри, от такой несправедливости, но тут увидела, что в голубых глазах Криса что-то потухло, и это заткнуло мне рот. Он всегда мечтал о таком уникальном комплекте энциклопедий в красных кожаных переплетах. И она уже его заказала. А деньги сейчас для нее ничего не значат, ведь дед и правда может умереть не сегодня, завтра. А значит, ей не надо будет ни платить за квартиру, ни покупать дом. Мама почувствовала, что я сомневаюсь. Она подняла голову высоко, как королева, и направилась к двери. Мы еще не открыли свои подарки, но она не осталась посмотреть, понравятся ли они нам. Я ненавидела ее. Но почему же тогда вся моя душа исходила слезами? Я больше не любила ее. Нет, не любила. Подойдя к двери и открыв ее, мама повернулась и сказала: «Когда вы подумаете и поймете, какую боль вы причинили мне сегодня, когда вы будете снова относиться ко мне с любовью и уважением, вот тогда я приду. Не раньше». Итак, она пришла. Итак, она ушла. Итак, она была способна прийти и уйти вновь, даже не дотронувшись до Кори и Кэрри, не поцеловав их, не поговорив с ними, едва взглянув на них. И я знала почему. Она не могла смотреть на них, не могла видеть, во что обошлось близнецам. Это ее погоня за богатством. Они соскочили со стола и подбежали ко мне, цепляясь за мою юбку и заглядывая мне в лицо. Их маленькие личики выражали тревогу, и они внимательно вглядывались в мое лицо. Если я счастлива, то значит и они могут быть счастливы тоже. Я встала на колени, расточая им ласки и поцелуи, чего не удосужилась сделать она. Или она просто не могла ласкать того, кого так обездолила? «Мы, наверное, смешно выглядим?» — спросила Кэрри обеспокоенно. «Да ничего подобного. Вы вскоре просто немного бледные. Вы ведь так долго без свежего воздуха». «Мы сильно выросли?» «Да, да, конечно!» — я улыбнулась, скрывая свою ложь. Притворяясь веселой и с фальшивой улыбкой на лице, которую я надела на себя как маску, я села на пол с близнецами и Крисом, и мы все четверо стали разворачивать наши подарки, как будто в Рождество. Все было так красиво завернуто в дорогую бумагу или в золотую серебряную фольгу и перевязано огромными шелковыми бантами всех цветов. Разрывая бумагу, развязывая банты и ленты, открывая крышки коробок, вытаскивая изнутри ткани, мы увидели чудесные наряды для каждого из нас. «Глядите, новые книжки! Ура!» «Посмотрите, новые игрушки, игры, головоломки! Ура!» «Это мне! О, а это мне! Вот это большая-пребольшая коробка сладостей из кленового сахара, они сделаны точно по форме листьев. Здесь перед нами была представлена воочию ее забота о нас. Должна признать, она знала нас хорошо, наши вкусы, наши хобби, все, кроме наших размеров. Этими подарками она расплатилась с нами за все эти долгие, вычеркнутые жизни месяцы, когда мы были оставлены на попечение злобной бабушки, которая куда охотнее увидела бы нас мертвыми. И она знала, какая у нее мать. Знала. Этими играми и головоломками она хотела откупиться от нас, выпросить наше прощение, потому что в глубине сердца понимала, какое ужасное дело творит. Этим кленовым сахаром она надеялась извлечь горечь одиночества из наших ртов, сердец и голов. Очевидно, в ее представлении мы все еще были глупые дети, хотя Крису уже пора бриться, а мне носить лифчик. Все еще дети. И она всегда будет считать нас детьми. Это ясно хотя бы по обложкам книг, которые она нам принесла. Гномы. Да я читала это 100 лет тому назад. Сказки братьев Гримма и Ханна Христиана Андерсена. Да мы знаем их наизусть. А это что? Опять «Грозовой перевал» и «Джен Эйр»? Хоть бы записывала, что ли, какие книги у нас есть и какие мы уже прочитали. Я заставляла себя улыбаться, пока натягивала на Кэрри красное платье и завязывала ей волосы фиолетовой лентой. Теперь она была одета по своему вкусу в свои любимые тона. Я надела ей на ноги фиолетовые носочки и новые белые тапочки. «Ты выглядишь прекрасно, Кэрри!» Как бы она ни выглядела, она была так счастлива нарядиться по-взрослому, в яркие, с королевской пышностью расцвеченные одежды. Потом я помогла Кори надеть ярко-красные шорты и белую рубашку с вышитой на кармане красной монограммой, а галстук ему повязал Крис, которого когда-то давным-давно научил этому папа. «Теперь тебя одеть, Кристофер?» — спросила я саркастически. «Если таково твое заветное желание», — ответил он зло. «Можешь даже содрать с меня кожу». «Фу, как вульгарно!» Кори получил новый инструмент — сверкающее банджо. «Ей-богу, что за день! Он всегда хотел банджо». Значит, она помнила. Глаза его горели. «Ах, Сюзанна, не плачь обо мне, я еду в Луизиану, и мое банджо со мной». Он играл мелодию, а Кори пела. Это была одна из его любимых песенок, и единственная, которую он умел играть на гитаре, хотя и всегда фальшивил. На банджо она звучала правильно, как следует. Бог наградил Кори волшебными музыкальными пальцами. «Бог наградил меня тяжкими мыслями, отравляющими любую радость. Что толку в красивых нарядах, если их никто не видит? Я жаждала тех вещей, которые нельзя ни завернуть в нарядную бумагу, ни перевязать шелковыми лентами, ни положить в коробку из фирменного универмага. Я жаждала тех вещей, которые нельзя купить за деньги. Она хоть заметила, что волосы у меня выстрижены на макушке? Заметила, как мы исхудали? Или она считает, что мы вполне здоровы вот с этой тонкой и бледной кожей?» Горькие, отвратительные мысли теснились в моей голове, пока я засовывала сладкие листики кленового сахара в нетерпеливые рты Кори и Кэрри, а затем и себе в рот. Я внимательно рассмотрела красивые наряды, предназначенные для меня. Голубое бархатное платье, его бы на вечеринку, розово-голубая ночная сорочка, пеньюары, комнатные туфли, все в одном стиле. Я сидела, ощущая сладость на языке и словно острый кусок железа в горле. «Энциклопедия! Мы что, останемся здесь навсегда?» Однако кленовый сахар всегда был моим любимым лакомством. Она принесла эту коробку сладостей для меня. Именно для меня, а я с трудом могла проглотить всего один кусочек. Кори, Кэрри и Крис сидели на полу, положив коробку перед собой, и пожирали сахар кусок за куском, смеющиеся и довольные. «Оставьте хоть кусочек про запас», — сказала я с горечью. «Быть может, вы еще долго не увидите конфет». Крис взглянул на меня, а его голубые глаза сияли от счастья. Ясно как день, что ему было достаточно одного единственного короткого визита мамы, чтобы он снова верил и был предан ей как прежде. Как он не понимал, что за всеми этими подарками она прячет тот факт, что мы ее больше не интересуем. Почему он не видел так же ясно, как я, что для нее мы уже не такая реальность, как прежде? Мы что-то вроде тех неприятных предметов, о которых люди не любят говорить, вроде мышей на чердаке. «Сиди и изображай немую», — сказал мне Крис, весь сияя от счастья. «Отказывайся от сладостей, пока мы втроем набиваем полный рот, а то еще спустится с чердака мышь и съест все за нас». Кори, Кэрри и я очистили свои зубы до бела, пока ты тут сидишь и плачешь. Жалеешь саму себя и воображаешь, что своим самопожертвованием ты можешь хоть что-то изменить. Давай, Кэти, плачь. Изобрази мученицу, страдай. Бейся головой об стену, вопи погромче. А мы все равно останемся здесь, пока не умрет наш дед, и все сласти кончатся, кончатся, кончатся.
Как я ненавидела его насмешки! Я вскочила на ноги, отбежала в дальний угол комнаты, повернулась к ним спиной и принялась напяливать на себя свои новые наряды. Три красивых платья, одно за другим, я рывками натянула через голову. Все они легко застегивались на талии и свободно облегали ее, но, как я ни старалась, молния не сходилась на спине, потому что мешал мой бюст. Я сорвала с себя последнее платье и поискала выточки на лифе. Нигде ни одной. Мама покупала для меня детские платьица. Глупые девчоночьи одежки, которые прям-таки вопят о том, что ничего-то она не видит. Я бросила эти несчастные платья на пол, принялась ожесточенно топтать голубой бархат так, что его никогда уже не примут обратно в универмаг. А на полу сидел Крис с близнецами, чертовски злой и вызывающе смеялся. Он был сильнее меня, ведь я позволяла ему смеяться надо мной. «Набросай-ка списочек заказов в магазин», — шутил он. «Пора тебе начать носить бюстгальтера и перестать брыкаться, как норовистая лошадка. А на этот случай закажи себе, кстати, и уздечку». Я готова была залепить ему пощечину, чтобы стереть ухмылку с его лица. Живот у меня был совсем впалый, и если ягодицы округлились и оформились, то скорее от упражнений, нежели от жира. «Заткнись!» — заорала я. «С какой стати буду я писать и подавать маме список заказов? Она бы и сама знала, какая у меня одежда и что мне нужно, если бы хоть раз на меня взглянула по-настоящему. Откуда я знаю, какой номер бюстгальтера мне нужен?» «И не нужна мне уздечка. Тебе самому нужен жокейский хлыст и немного здравого смысла, который не придет в голову из книг». Я смотрела на него и была счастлива, видя его ошеломленное лицо. «Кристофер!» — завопила я вне себя. «Иногда я ненавижу маму. И не только ее. Иногда и тебя тоже. Иногда я всех ненавижу. А себя больше всего. Иногда мне хочется умереть. Я думаю, для нас было лучше умереть, чем быть здесь заживо погребенными. Как будто мы живые, говорящие гниющие овощи, копошащиеся в погребе». Мои тайные мысли вырвались, выплеснулись на них, как помои, и оба моих брата поморщились и побледнели. А моя сестренка стала как будто еще меньше, сжалась в комочек и задрожала. И чуть только эти злые слова вырвались из моего рта, я пожалела о сказанном, как бы я хотела вернуть их обратно. Я резко обернулась и побежала в гардеробную. Скорее, скорее, к высокой красивой двери, ведущей на чердак. Когда мне было больно, а это бывало часто, я прибегала сюда, к музыке, костюмам и балетным тапочкам, в которых я могла закружиться, завертеться и вытанцевать из себя прочь все заботы. И где-то там, в этой малиновой небывалой стране, где я выделывала свои безумные пируэты в диких безумных усилиях истощить себя до полной бесчувственности, я видела того человека, всегда в тени и в отдалении, наполовину скрытого за белоснежными колоннами, устремленными прямо в фиолетовое небо. И он танцевал вместе со мной, всегда в отдалении, хотя я так сильно стремилась приблизиться к нему, прильнуть к его рукам, которые защитили бы и поддержали меня. Но я знаю, только с ним я бы нашла, наконец, мир, покой и любовь. И тут вдруг музыка оборвалась. Я снова очутилась на пыльном и душном чердаке, моя правая нога была неловко подвернута, я упала. Когда я с трудом поднялась на ноги, то едва смогла идти. Мое колено было так разбито, что совсем другие слезы, слезы боли навернулись мне на глаза. Я проковыляла через чердак и класс, не заботясь о своем поврежденном колене. Я шире открыла окно и выбралась на чердачную крышу. Стараясь не задевать колено, я спустилась по крутому скату крыши вплоть до самого края с приподнятым желобком водостока. Плача от жалости к самой себе, и ничего не видя от слез, я закрыла глаза и на какое-то время потеряла чувство равновесия. Через минуту все будет кончено. Я свалюсь вниз, на колючие кусты роз. Бабушка и мама смогут заявить, что какая-то странная молодая идиотка забралась к ним на крышу и случайно упала вниз. Мама заплачет, когда увидит меня, мертвую, разбитую, лежащую в гробу прямо в голубом трико и балетной пачке. Тогда она, наконец, поймет, что она сделала, и захочет вернуть меня. Она откроет дверь и освободит Криса и близнецов, чтобы они снова жили настоящей жизнью. Это была золотая сторона той медали, которую мне вручат за самоубийство. Но я должна была повернуть ее другой стороной и посмотреть, что же на обороте, что будет, если я умру, что будет, если розовые кусты спружинят, приняв на себя тяжесть моего тела, и я останусь до конца дней своих искалеченной, изуродованной. Или вдруг я действительно умру, но мама не будет рыдать, жалеть меня и биться в отчаянии, а будет только рада избавиться от меня, как от чумы. Как тогда Крис и близнецы выживут без моей заботы? Кто будет матерью для малышей? Кто станет ласкать их с такой нежностью, которая иногда распространялась и на Крис? Ну кто, кроме меня? А Крис? Может быть, он думает, что я ему на самом деле не нужна, что книжки и новый уникальный комплект энциклопедии в красной коже с золотым тиснением заменят ему меня целиком. Когда он, наконец, поставит звание доктора, после своей фамилии он, должно быть, получит удовлетворение на всю оставшуюся жизнь. Ему хватит этого для счастья? Нет, когда он станет доктором, ему это не доставит удовольствия, если я не буду присутствовать при этом. Итак, я спаслась от смерти благодаря своей способности учитывать обе стороны медали. Я отползла от края крыши, чувствуя себя глупой малышкой и все еще плача. Мое колено было страшно разбито. Я ползком поднялась по крыше в одно укромное местечко у задней трубы.
где два ската крыши встречались, образуя безопасный уголок, легла там на спину и уставилась в равнодушное, безразличное к моим бедам небо. Но я сомневалась, живет ли там Бог и все его небесное воинство. Нет. Бог и райское блаженство были внизу, там, на земле, в садах и лесах, в парках, на морских побережьях, на озерах, в горах, у этих людей, которые могут идти, куда глаза глядят. А ад был здесь, со мной, неустанно преследующий меня, старающийся поглотить меня и превратить в то, чем считала меня моя бабушка, в дьявольское отродье. Я лежала на этой жесткой, холодной, крытой шифером крыши до темноты, пока не вышла луна, и звезды не засверкали на меня гневно, точно они знали, кто я и что я. На мне был только балетный костюм, трико и одна из этих глупых балетных пачек. Гусиная кожа покрыла мне руки, а я все еще обдумывала планы мести. Тем, кто изгнал меня из рая на земле, в ад на крыше, и сделал из меня то, чем я стала за этот день. Я тешила себя мыслью, что придет день, когда обе они, и мать, и бабушка, будут у меня в руках, а я буду щелкать кнутом, расплескивать смолу и выдавать им еду по своему усмотрению. Я старалась точно обдумать все, что сделаю с ними. Что будет справедливым возмездием за их жестокость? Может быть, запереть их? Выбросить ключи и заставить их голодать, как голодали мы? Слабый звук, раздавшийся в темноте, разогнал мои мысли. Во мраке наступающего вечера Крис нерешительно звал меня по имени. Только мое имя, ничего больше. Я не отвечала. Он мне был не нужен. Мне никто не был нужен. Он не понял меня. Отпустил меня, и он не нужен мне теперь. И никогда не будет нужен. Тем не менее, он подошел и лег рядом. Он принес с собой теплый шерстяной жакет, в который завернул меня, не говоря ни слова. Как и я, он уставился в холодное неприступное небо. Продолжительное, угрожающее молчание легло между нами. На самом деле не было ничего такого, за что я могла ненавидеть Криса, и мне так хотелось повернуться на бок, сказать ему это и поблагодарить за теплый жакет, но я не могла вымолвить ни слова. Я хотела объяснить ему, как мне жаль, что я накинулась на него и близнецов, хотя, видит Бог, никто из нас не должен враждовать. Мои руки, дрожащие под теплой тканью жакета, так и тянулись обнять Криса и утешить, как он часто утешал меня, когда я просыпалась от ночных кошмаров. Но все, что я могла делать, лежа так, это надеяться, что он поймет, в каких невыносимых тисках бьется моя душа. Он всегда умел первым поднять белый флаг, за что я ему бесконечно благодарна. Странным, хриплым, напряженным голосом, как будто страшно издалека, он сказал мне, что они с близнецами пообедали, но оставили мне мою долю. И мы только притворялись, что съели все сладости. Там еще полно осталось.
Сладости.
Он говорит о сладостях. Он все еще в том детском мире, где сладости могут оставаться сладостями и могут остановить слезы. Я выросла, стала старше его и потеряла способность к детским восторгам. Я хочу того, чего хочет каждая девочка-подросток. Свободно развиваться и стать женщиной, свободно управлять своей жизнью. Но когда я попыталась объяснить ему это, голос мой прервался от слез.
Кэти,
что ты сказала, никогда больше не говори таких безобразных, безнадежных слов.
«Но почему?» — поразилась я. «Каждое мое слово — правда. Я только выразила то, что чувствую в душе, и то, что ты чувствуешь тоже. Я уверена. То, что ты прячешь от самого себя. Но если ты будешь держать это в себе и не выплеснешь наружу, все это превратится в кислоту и разъест тебя изнутри».
«Ни разу в жизни я не хотела умереть», — вскричал он тем же хриплым голосом, в котором все еще чувствовался холод. «Никогда не говори такие вещи, даже не думай о смерти». «Конечно, бывали и у меня сомнения и подозрения в душе, но я всегда улыбался, смеялся над ними и заставлял себя верить, потому что я хочу выжить. Если ты наложишь на себя руки, то я тоже не смогу жить без тебя. И близнецы последуют за нами, потому что кто же будет тогда их матерью?»
Это рассмешило меня. Я засмеялась тяжелым, ломким смехом. Так смеялась наша мама, когда ей было горько.
«Как?
«Глупышка Кристофер, разве ты забыл, что у нас есть наша дорогая, любимая, заботливая мамочка, которая прежде всего думает о нас? Уж она-то позаботится о близнецах!»
Крис повернулся ко мне и обхватил за плечи. «Ненавижу, когда ты говоришь так, как порой говорит она. Думаешь, я не знаю, что ты больше мать для близнецов, чем она? Думаешь, я не видел, что близнецы глазели на свою мать, как на чужую? Кэти, я не слепой и не глупец. Я знаю, мама прежде всего заботится о себе самой, а потом уже о нас».
Старая как мир луна освещала застывшие в его глазах слезы. Его голос звучал твердо, приглушенно и глубоко.
Все это он сказал спокойно, без горечи, только с сожалением. Так спокойно и бесчувственно доктор говорит пациенту о его неизлечимой болезни. Вот когда это открылось мне, как катастрофа, как наводнение, я любила Криса, а он был моим братом. Он делал меня целостной, давая мне то, чего во мне недоставало, например, стабильность. Когда я готова была нестись бешеной неистово, он умел все поставить на свои места. И вот прекрасный способ отплатить матери, бабушке, деду. Бог ничего не увидит. Он закрыл глаза на все в тот день, когда Иисус был распят на кресте. Но там наверху был Отец, и Он смотрел на нас, а я съежилась от стыда. «Посмотри на меня, Кэти. Пожалуйста, посмотри».
«Я ничего не имела в виду, Крис. Правда, ничего. Ты же знаешь, какая я сентиментальная. Я хочу жить, как все этого хотят, но я так боюсь, что с нами может случиться что-нибудь ужасное. Все время боюсь. И я говорила эти гадкие слова просто чтобы встряхнуть вас, чтобы вы поняли. Ох, Крис, я просто до боли хочу быть с другими людьми, со множеством других людей. Я хочу видеть новые лица, новые помещения. Я до смерти боюсь за близнецов. Я хочу ходить по магазинам, скакать на лошади, делать все, чего мы здесь лишены».
В темноте на холодной крыше мы ощупью нашли друг друга. Мы слились воедино, сердца наши стучали друг против друга. Мы не плакали, не смеялись. Разве мы не пролили уже океан слез? И они не помогли. Разве мы не вознесли уже миллионы молитв? А избавление так и не пришло. Но если слезы не помогли, и молитвы не были услышаны, как еще можно добиться, чтобы Бог обратил к нам свою милость?
«Крис, я уже говорила и снова говорю, мы должны сами проявить инициативу. Ведь папа говорил, что Бог помогает тому, кто сам себе помогает». Он прижался ко мне щекой, и прошло немало времени, прежде чем он отозвался.
«Я подумаю над этим. Хотя, как говорит мама, счастье может привалить в любой день».